Часть третья. Я иду по большой дороге. На мне полупальтишко, солдатские сапоги с подковками, барашковая шапка. За плечами две сумы. В одной запасные дары, Евангелие, деревянная чаша, служебник да требник, а в другой сапожный инструмент. На груди у меня в особой ладанке антиминс, в руке березовый посох. Я стал священником-странником. Перед отступлением белых меня убеждали за границу бежать, но я отказался. Ноги мои для ходьбы оказались легкими. Дни стоят сентябрьские, теплые, бабье лето. Я остановился на лесном взгорье. Внизу река, поле и дороги. Сильна власть русских дорог. Если долго смотреть на них, то словно от земли уходишь, и ничто мирское тебя не радует, дыша возношение какого-то ищет. Не от созерцания ли дорог родилось в русском человеке тяга уйти? Все равно куда. В Брынские или разбойничьи леса, или навстречу синим монастырским куполам. Только бы идти, постукивая дорожным посохом. Недаром мы песнь любим. Ах, не одна ты в поле дороженька пролегала. Земля вечерела, надо покой искать. Но куда Господь направит стопы моя? Проходя вересковыми тропинками, увидал я бревенчатый дом. Не приютят ли меня? Стучу посохом по окну. Никто не откликается. Выбежал откуда-то кот, смотрит на меня. Он кольнул меня скорбным человеческим взглядом. Я погладил его, и он прижиматься ко мне стал и жалобно мяукать. Еще раз постучал в окно, и опять неоткликаемый, как мне показалось, неживая тишина. Я решился открыть дверь. Вхожу в избу, озираюсь и вижу. На полу лежит зеленый от зеленых сумерек мертвый человек в холщовой рубахе и солдатских шароварах, босой. На шее чернел медный крестьянский крестик. На волосатой голове кровь в сгустках. Рядом деревянный подсвечник с выпавшей свечою и железный шкворень. Я перекрестил усопшего, сходил к колодцу за водой, обмыл его, чин отпевания совершил. Неподалеку в песчанике яму вырыл, окутал тело холстину и волоком вытащил из избы. Какая тяга, мертвое человеческое тело, сырая земля! Я переночевал в сенях на соломе, в ногах у меня кот лежал, зверям было повадно. С восходными зорями я дальше пошел. Над полями витает паутина, пряжа Богородицы. Вся трава перевита серебрецой, словно морозная. И до чего это народ русский, умилительный выдумщик? Ведь надумает же, Богородица придет пряжу. И все это у него поэзия. И не какая-нибудь, а высокая, духоносная. Вспомнить лишь название богородичных икон, кое он приукрасил и венчал. Неувидаемый цвет, взыскание погибших, неопалимая купина, нечаянная радость, утоли моя печали, всех скорбящих радость. А какие слова, песни да присказки! Надо иметь невместимую душу ширше облака, изъясняя словами акафиста, упоенную творящую душу, чтобы все это выразить. Великий он поэт. Спускаясь под гору, весь я в солнце, иду и напеваю богородичный канон, отверзу уста моя. И вот вижу я лужайку, а на ней тела лежат рядами, и воронье над ними. Трупы раздеты, разуты, никого кругом, широкое в холмах да взгорьях поле. Я отпел убиенных, посыпал их перстью, Господня есть земля исполнение. Долго поджидала у дороги людей, чтобы кликнуть их и упросить предать земле усопших. Но на дороге было пусто. Иду я, ни единого жилья не встречаю. А уже ночь наступает темная да студеная. И ветер поднялся, дюжий такой, настоящий степной русский ветер. Никогда такой древней не кажется земля, как при ночном ветре среди поля. Набрел я на стеной сарай. Ветер был такой силы, что заснуть никак не мог. Слушал его и думал о русской земле. Думы мои о ней до того замучили, что я спасался лишь бесчетным повторением вслух от всего спасающей молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Среди ночи рядом со мною кто-то тяжело пошевелился. В шорохе этом что-то звериное было. Я громко вопросил: «Кто здесь?» Никто не откликнулся. Рано утром я смотрел все углы сарая и никого не нашел. И посейчас вот размышляю, с кем я ночевал? Зверем ли лесным или с человеком, таящимся как зверь? В каждой почти деревне приходилось мне ребят крестить и венчать, и земле предавать. Всюду встречали меня с любовью, но и гонений, и поношений было немало. Но и они шли на пользу, тоже творили чудо. Был со мной такой случай. В селе Горелово за устройство духовной беседы в лесу меня арестовали и посадили под замок. Поздно ночью приходит ко мне в темницу комиссар. Бравый этакий мужчина сожженного роста. Был он пьянее вина. На ногах чуть держится, еле володающим языком приказал мне: «Шагом марш за мною». Привели меня в большую избу. Вся она полным-полна и все пьяные. На табуретке сидел гармонист. При виде меня он заиграл полисовую. Комиссар сгреб меня пятерней за волосы, вытащил на середину избы и приказал: «Пляши!» Пьяные, что дети, али звери. Я не стал противиться им и пустился в пляс. А когда кончил плясать, то сел на лавку и засмеялся. Вначале ничего, смеялся по-людски, но потом не выдержал и засмеялся с душевным содроганием, с плачем и выкриками, и никак этого смеха не мог удержать. Когда успокоился немножко, то огляделся я вокруг и вижу, все стоят с опущенными головами и молчат. Есть что-то святое в задумчивости русского человека. Первым не выдержал молчания комиссар. Он это как охнет, да воскличет: «Кляжу, бух!» Падает мне в ноги. «Прости меня, Божий человек!» Мы подняли его, усадили за стол, я рядом с ним сел. Поуспокоились немножко, поставили самовар, стали меня почивать, и вот кто-то из них и говорит мне: «Расскажи что-нибудь душевное, только не про нашу жизнь и не про нашу землю. Если Божьего слова недостойны, то расскажи хоть сказку». Долго до петушиных веников беседовал с ними. Слушали меня с опущенными головами и вздохами. На прощание сказали мне: «Иди своей дорогой, батюшка. Не поминай нас лихом. Мы это, ну, одним словом, ладно, чего уж там говорить».